«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В эти дни армянский народ вспоминает жертв массовых убийств в Османской империи. Со времен трагедии прошел ровно век. И сегодня в Армении и в многих странах мира, где живет армянская диаспора, прошли мемориальные акции в сотую годовщину начала репрессий в отношении армянского населения Османской империи, в сотую годовщину начала геноцида. Армения, горькое столетие, такова тема нашей сегодняшней беседы с историками и журналистами. У нас в студии наш коллега Борис Туманов, журналист-международник. Добрый вечер, Борис Григорьевич. А на прямой связи у нас Сергей Арутюнов, член КОР Академии наук, и Аза Бабаян, наш коллега, работающая в Ереване. Добрый вечер, Аза. Расскажите, пожалуйста, как прошли сегодняшние траурные мероприятия в столице Армении? Вам слово.
Добрый вечер. У нас, к сожалению, тут очень плохая погода. Был сильный ливень. Последнее из мероприятий, последнее такое большое мероприятие, которое было запланировано на площади Республики, это открытый концерт классической музыки, который должен был начаться по местному времени в 8 часов. Он был отменен. Перенесли его в здание оперы, потому что ужасный ливень. И, как любят говорить армяне, тут в Ереване очень... характерно, что почти каждый год, 24 апреля, в Ереване бывает сильный ливень. Вот какая бы ни была погода до этого, 24 апреля, в Ереване очень холодно.
Да. Да, Аза, оставайтесь на связи. Давайте сейчас мы чуть-чуть поговорим о том, как это обыграно было политически, как вам кажется, Борис. Вот можно ли было уважать тех лидеров, которые приехали, и даже вопреки тому, что некоторые страны не признают это геноцидом, вот те, кто это признает, сочли нужным сегодня быть в Ереване?
Вы знаете, я думаю, что здесь сыграли роль прежде всего, конечно, политические соображения. Ну, если говорить об Оланде, допустим, да, Оланд не мог игнорировать эту дату. Прежде всего, потому что Франция признает геноцид, это первое. И второе, не будем забывать, что во Франции живет очень существенная армянская диаспора, которая играет достаточно важную роль и в политической, и в экономической жизни Франции. Естественно, игнорировать настроение своих армянских или своих соотечественников армянского происхождения Оланд не смог. Тем более, что, в общем-то, и Франция, и Армения еще со времен вот этого знаменитой книги «40 дней Мусадага», вы, наверное, слышали о ней. Вот, ведь французы спасали армян, которые держали оборону против турецких войск, их эвакуировали. И вообще в этом смысле, вот сейчас Турция в пику геноциду устроила, опоздав на день специально 24 апреля, торжества по случаю столетия битвы при Галлиполи. Вот,
и там где был,
потерпели, да, потерпели поражение в конечном итоге войска Антанты. В общем, если говорить о Франции, то связи между Францией и Арменией достаточно прочные. Тем же, я думаю, можно объяснить и присутствие киприотов. Потому что здесь, в общем-то, они по существу тоже страдают от турецкой политики, которая разделила остров надвое. И, в общем, это выражение вроде бы солидарности. Сербы, я думаю, тоже приехали в память о тех битвах, которые они вели против турок за свою независимость, а иногда просто за свое самосохранение. Вот. Но, честно говоря, я бы не преувеличивал значение вот, присутствия иностранных глав государств на этом праздновании, потому что по существу, мне кажется, геноцид, так же, как и Холокост, это явление, которое лежит вне каких-то политических соображений, каких-то политических маневров и так далее. Это боль. И я знаю, доподлинно знаю, что в мире существуют миллионы, десятки миллионов людей, которые воспринимают боль армян, боль их памяти, так же, как если бы это была их собственная боль. Причем, независимо от того, разделяли ли их народы, как, скажем, еврейский народ, такую же судьбу или нет. И мне кажется, что именно в этом и ценность того, что люди помнят об этой трагедии, люди сочувствуют жертвам этой трагедии, и многие из них делают многое для того, чтобы она не повторилась. Но я вот закончу свою мысль, к сожалению, пессимистическим заключением. Вы понимаете, когда сегодня я читаю сообщение, вижу кадры пыток, издевательств, бесчеловечных казней, которые проводит исламское так называемое государство на чуть южнее Армении, я понимаю, что ни геноцид, ни Холокост никого ничему не научил, к сожалению.
У нас на прямой связи со студией Сергей Александрович Арутюнов, член-корреспондент Российской Академии Наук, зав. Отдела народов Кавказа, Института этнологии и антропологии Российской Академии Наук. Сергей Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, почему вот 100 лет, прошедшие после геноцида, вот по-прежнему остро отзываются в сердцах уже четвертого поколения, и некоторые лидеры, некоторые страны упрямо отказываются признать геноцид?
Ну, те страны, которые отказываются признать геноцид, те правительства, которые отказываются признать геноцид, имеют на это свои политические соображения. Либо они заинтересованы в контактах и сотрудничестве с Турцией и хотят удалить какие-либо помехи на пути развития этого сотрудничества. И, в общем, их мотивы нельзя оправдать, но можно понять. Они очень существенно заинтересованы. Либо, и может быть это чаще, потому что в современном мире происходит разных геноцидальных преступлений, не такого масштаба, как тот геноцид, который сейчас, столетие которого сейчас отмечается, пусть гораздо меньшего масштаба, но сопоставимого, во всяком случае, по размерам, по значимости этих стран. На самом деле, ну что такое геноцид? Это массовое убийство контингента, объединяемого национальными или расовыми чертами по принципу происхождения. Но массовые убийства и могут быть по религиозным соображениям, вот вряд ли то, что делают фанатики, уже мусульмане из так называемого ИГИЛа там на Ближнем Востоке, это нельзя назвать геноцидом, потому что гены здесь ни при чем. Но это убийство идеи, потому что убивают тех, кто не согласен с их искаженной версией, фальшивой версией ислама. Противокоранической, потому что в Коране есть ряд заповедей, которые эти фанатики, ничтоже сумеявшиеся, нарушают. Вот. Так что, и одно хочу сказать. Оговорка, очень типичная оговорка, сегодняшние события, сегодняшние действия называть празднованием. А между прочим, это оговорка, ну не по Фрейду, но это оправданная оговорка. Потому что действительно мы празднуем, мы, армяне, празднуем сегодня 100 лет нашего выживания. Что за 100 прошедших лет нас не только не удалось уничтожить, но более того, мы выросли в небольшое, но самостоятельное, гордое, преследующее свои собственные политические цели, защищающее свои интересы, успешно защищающее свои интересы государства. Конечно, перед этим государством стоит много трудностей, и тем не менее мы же выживем, выживаем, и не так уж плохо выживаем. И кроме того, та диаспора, которая произошла в результате этих зверств, этих преступлений, эта диаспора тоже сумела не просто выжить, но стать в ряде стран очень существенной, влиятельной и, главное, вносящей свой большой вклад, ну, во всякого рода прогрессивные начинания. Научный, культурный, художественный, технический, какой угодно.
Спасибо,
так Сергей. Так что, вот.
Да-да, Сергей Александрович, спасибо большое. Давайте мы послушаем, раз вы заговорили про политику, речь президента России, который сегодня также был в Ереване.
Дорогие друзья, уважаемые дамы и господа, признателен президенту Армении Сержу Азатовичу Саргсяну за приглашение принять участие в сегодняшних траурных мероприятиях. Мы искренне сопереживаем армянскому народу, испытавшему одну из самых страшных трагедий в истории человечества. Более 1,5 миллионов мирных людей были убиты, искалечены, а свыше 600 тысяч изгнаны из родных домов, подверглись массовым репрессиям. Были разрушены бесценные памятники архитектуры и духовные святыни. Сожжены древние книги и бесценные рукописи. События 1915 года потрясли весь мир. А в России были восприняты как собственное горе. Сотни тысяч беззащитных и потерявших кровь армян, миллионы получили убежище на территории России и были спасены. Именно российская дипломатия добилась международного осуждения насилия над армянским народом. По инициативе министра иностранных дел Сергея Дмитриевича Сазонова Россия, Франция и Великобритания, президент Франции сейчас только что вспомнил об этом, в совместном заявлении прямо назвали произошедшее преступлением против человечества и цивилизации. Отмечу, что отношения братских народов России и Армении всегда отличались особой духовной близостью и взаимной поддержкой. Так было и в ходе драматических событий столетней давности, и в годы Великой Отечественной войны, и во время разрушительного Спитакского землетрясения. И сегодня мы скорбим вместе с армянским народом. В сотнях российских городов, я хочу это подчеркнуть, дорогие друзья, в сотнях российских городов пройдут более 2000 поминальных мероприятий. В них примут участие них примут участие не только представители многочисленной армянской общины России, насчитывающей около 3 миллионов человек, но и десятки тысяч людей других национальностей. Позиция России была и остается последовательной. Мы всегда считали, что массовому убийству людей нет и не может быть никаких оправданий. Россия является участницей и инициатором целого ряда международно-правовых актов, заложивших основу современному международному уголовному праву, в том числе Конвенции о предупреждении преступления геноцида. Мировое сообщество обязано делать все, чтобы трагические события прошлого никогда не повторялись, чтобы все народы могли жить в мире и согласии, не зная ужасов, которым приводят разжигание религиозной вражды и агрессивный национализм, ксенофобия. К сожалению, сейчас во многих регионах мира вновь поднимает голову и неофашизм. К власти рвутся радикальные националисты, набирают силу и антисемитизм. Мы видим и проявление русофобии. Нужно задаться вопросом, почему это происходит и что является этому причиной. И при любом действии в критически важных регионах мира нужно прежде всего подумать о том, что будет дальше, подумать о последствиях. Между тем, вспоминая трагические события минувших лет, дорогие друзья, мы должны с оптимизмом смотреть вперед, верить в идеалы дружбы, добрососедства и взаимовыручки, учиться доброте и согласию, умению уважать друг друга, уважать интересы друг друга. Только так можно сделать мир лучше, стабильнее и безопаснее. Мы с вами, дорогие друзья. Спасибо вам за внимание.
Это мы услышали выступление российского лидера. Слово нашему корреспонденту в Ереване Азе Бабаян. Аза, как восприняло общество армянское вот эти слова российского лидера? Насколько искренне они прозвучали сегодня? Вам слово.
Андрей, ну, начну с того, что главная интрига еще неделю назад была, приедет ли Владимир Путин в Ереван. Все очень на это надеялись. Здесь Владимира Путина любят простой народ, любят армяне, кстати, из разных стран мира, диаспора армянская очень любит российского лидера. И то, что он сказал, было воспринято с воодушевлением. Конечно, была своя ложка дегтя, я имею в виду визит Нарышкина в Стамбул в этот же день. Но и тем не менее ждали Владимира Путина, и этих слов от него ожидали услышать и услышали. Это было очень важно. И именно то, что был Владимир Путин, то, что был президент Франции для армян, вот это две страны, на которых армяне традиционно считают своими большими друзьями, своими союзниками, где-то можно сказать покровителями. Было некоторое разочарование в связи с тем, что президент Соединенных Штатов Америки в очередной раз не произнес слово «геноцид», а Владимира Путина тут приняли с большим воодушевлением. Это факт. И даже прозападные армянские политические деятели, которые любят в Фейсбуке разные антироссийские какие-то заметки писать, колкости писать, ну, просто вот нечего было написать, потому что выступление Путина на самом деле было такое, которое хотелось бы услышать, и оно было. Это было очень важно.
А напомните, удалось ли как-то урегулировать, сгладить вот тот конфликт, который разогрел страсти с участием российского вот неуравновешенного призывника?
Ну, я думаю, что какой-то все-таки осадочек остался, особенно у жителей Гюмри, потому что российская сторона так и не приняла предложение Армении, просьбу армянского прокурора отдать Пермякова армянским правоохранительным органам и армянскому суду. Но и большого такого отрицательного какого-то осадка это все-таки не оставило. Россия остается главным союзником Армении. Армянское общество очень пристально следит за шагами России, за шагами Путина, всего, что касается политики в регионе. И воспринимает с такой благодарностью, и в то же время не каждый раз, не всегда вот эти ожидания бывают удовлетворены. То есть от Москвы армяне традиционно требуют очень многого, понимая, что если мы стратегический союзник в России, если мы член ОДКБ, то и спрос, соответственно, очень большой с Россией.
Спасибо за вопрос, Борис. Помните, этот случай был прискорбный. Чем вот вызывалась неточность, такая бестактность российской стороны, что она как-то к местным жителям относилась свысока, и что мы сами разберемся вот в этом инциденте? По-моему, какие-то она не нашла нужных слов тогда, вот российской дипломатии в ГЮМРИ.
Вы понимаете, Владимир, если вообще говорить о взаимоотношениях между Россией и Арменией сегодня, то да, конечно, Россия является единственным более или менее надежным, я подчеркиваю, более или менее надежным гарантом армянской государственности, потому что без хотя бы, предполагаемой поддержки России, Армения как государство, в общем-то, была бы обречена, потому что это фактически анклав, причем с востока Азербайджан, с юга Иран, более или менее благоприятно расположены к Армении, с запада Турция, с севера Грузия, у которой своих проблем хватает по горло и которая никак не может быть союзником Армении. Я наблюдаю за российско-армянскими отношениями, то, что Серж Саркисян, президент Армении, совсем недавно все-таки выдавил из себя слова, порицающие продажу массовую, массированную продажу российского оружия Азербайджану, говорит о том, что далеко не все так благополучно в этих отношениях. И несмотря на то, что вот сказала наша коллега из Еревана, несмотря на то, что она утверждает, и я, в общем, не сомневаюсь в ее словах, что, в общем, в целом армяне относились очень хорошо к России и будут относиться, и сегодня хорошо относятся. Но, понимаете, она не зря упомянула о простом народе, который не вдается в политику, а просто, наблюдает за тем, что происходит. Нет войны, и ладно. Но в политических кругах Армении, насколько мне известно, растет недовольство тем обстоятельством, что Россия слишком уверовала в то, что Армении просто некуда деваться от нее, от Москвы. И, соответственно, и Армения в представлении России, и я думаю, что это так, не больше, чем элемент геополитики. Не больше. Потому что до сих пор непонятно, как Россия собирается, как член с этой группы по решению вопроса о Карабахе, как собирается разруливать ситуацию. Напротив, последние события показывают, что Баку расценивает вот эту это видимое безразличие России как поощрение к более радикальным поступкам. Вот недавно, буквально накануне годовщины геноцида, резко обострилась обстановка на, если можно так выразиться, на Азербайджано-Карабахском фронте. Возобновились перестрелки, их очень много и так далее. Не говоря уже о том, что Азербайджан явно вот в этом скандале, который возник после того, как Папа Римский употребил слово «геноцид», так, к великому неудовольствию Анкары, Азербайджан воспринял это, по крайней мере, на официальном уровне, с такой же резкостью, с какой это было воспринято в Анкаре. То есть, по сути дела, мы констатируем, что возникает, по сути дела, может быть, негласный, но союз между Баку и Анкарой. Зажатая между этими двумя странами Армения вряд ли может рассчитывать на какую-то массированную помощь России, потому что вы видите, и наша корреспондент Свободы в Ереване уже говорила ложечки дегтя, да, о том, что на высоком уровне Нарышкин поехал
в Галиполи
к туркам. Да. Вы понимаете, здесь все упирается опять вот в эти геостратегические замыслы Кремля. Есть еще один нюанс. Ведь за несколько дней до того, как Путин поехал в Ереван, в администрации президента вдруг заговорили о том, что, в общем, да, поедет, но это еще вопрос не решенный и так далее и тому подобное. Потому что явно вот этот турецкий поток, Turkish Stream, газопровод, явно доминирует. Мы собираемся явно дружить с Турцией для того, чтобы показать кузькину мать Европе. И я не думаю, чтобы Россия в этой ситуации могла бы пойти чуть дальше того, чем она вот сейчас пошла, потому что какие-то более активные знаки внимания к Армении явно не понравятся Турции. А Турция сегодня наш союзник.
Конечно, мы ждем туда этого потока газового.
Да, да, да.
Сергей Александрович, вопрос Сергея Александровича Арутюнова. Вот вы как ученый, как вы оцениваете вот тот беспрецедентный акт, который произошел накануне, причисление всех жертв геноцида к лику святых Армянской апостольской церковью?
Это церковный акт, и церковь, которая на протяжении веков, когда армянская государственность была подавлена и не существовала фактически, церковь брала на себя роль государственности как скрепляющая центральная организующая сила в поддержании армянского национального единства. Трудно, конечно, говорить о том, что 1,5 миллиона человек являются святыми. Понятное дело, что канонизация такая массовая канонизация, она, ну, скажем, условно, они канонизированы церковью, поскольку они мученики, в этом сомнения нет, но недостаточно быть мучеником для того, чтобы быть святым. Так что здесь церковь удерживает, продолжает удерживать или старается удерживать свою роль политического руководства, государственного руководства армянской нации. Конечно, эти 1,5 миллиона человек, которые погибли, они не столько родственники армян, живопроживающих в Армении, сколько родственники, близкие люди для армян, проживающих в диаспоре, для так называемых западных армян. Ну, западные армяне и восточные армяне при определенном различии из своих исторических черт, из своих нынешних ценностных ориентиров, все-таки две части единого армянского народа. Так что этот шаг церкви, ну, конечно, воспринимается положительно. Во всяком случае, ничего плохого в нем нет. Но его не следует также значение его и преувеличивать.
Спасибо, Сергей Александрович. Просто мне показалось, что это беспрецедентный такой акт вообще в истории религии. И такой вот он великодушный, и такой какой-то он символичный, да, Борис?
Да, бесспорно. Ну, вы знаете, я... Мой год, наш собеседник, господин Рутюнов, говорил о государственности Армении. Мне кажется, что это очень уместное упоминание, потому что, по сути дела, вопрос о дальнейшем существовании Армении упирается именно в укрепление ее государственности. Вот в чем все дело. Вы понимаете, здесь очень такая сложная ситуация. Карабах, этот нерешенный вопрос, он мешает, по сути дела, укреплению именно армянской государственности. Потому что на практике Карабах и Армения слились уже, в общем-то, несмотря на то, что Карабах не признал ни одна страна. Так? Но тем не менее, как это ни парадоксально, и я знаю, что меня будут мои соотечественники ругать, я очень боюсь, что проблема Карабаха в конечном итоге может стать тем фактором, который повредит в конечном итоге государственности Армении, если эта проблема не будет решена в пользу независимости Карабаха. И вот это постоянное напряжение, которое не позволяет армянскому государству, армянским политикам выбрать какую-то определенную позицию, определенный путь следования, вот это как раз, мне кажется, очень вредит становлению армянской государственности. Кстати, не я один, я сошлюсь на Азнавура. Совсем недавно он сказал приблизительно то же самое. Он сказал, что пора уже нам, армянам, заниматься своим будущим и не делать из нашего прошлого, пусть даже самого трагического, не делать подобие некоего камня, к которому мы себя приковали цепью. Надо думать о будущем. Это не значит, что мы должны забыть о геноциде. Бесспорно. Нет, конечно. Но мне кажется, что... Понимаете, я вам скажу следующее. Мы говорим о... Вот только что мы хвалили диаспору, да? О том, что вот она такая-сякая, там, значит, они много внесла. Но меня возмущает тот факт, что это диаспора, я понимаю, из-за геноцида главным образом, она вносит вклад не в Армению, а в те страны, которые приютили их. Представляете, сколько же человеческого потенциала находится вне Родины, вне Армении. И вот об этом тоже надо подумать. Я не призываю, естественно, к массовому возвращению диаспоры в Армению. Но не будем забывать, что сегодня в Армении продолжается, к сожалению, к моему огромнейшему сожалению, продолжается процесс убывания наиболее активных, здоровых, талантливых интеллектуальных сил из Армении. Я тому свидетель. Вот об этом надо думать сегодня. Я понимаю, я не воспринимайте, ради бога, мои слова, как призыв забыть о геноциде. Ни в коем случае. Но, храня эту память, храня эту боль, мы должны думать о будущем.
Сергей Александрович, вопрос. Вот, по-моему, скоро будет 30 лет уже, как обострилась проблема Карабаха уже в советское время, по-моему, с 87-го года, там Вольский был глава чрезвычайного комитета, да, то есть будет через 2 года 30 лет. Сергей Александрович, вот каким бы вы, вообще, в чем истоки этой проблемы, почему так вот там перемешалось это этническая карта, и какой мог бы быть выход сейчас, вот, или хотя бы начало поиска выхода, вам слово.
Прежде всего, нужно сказать, что современная Республика Армения – это очень маленький кусочек, но это приблизительно не более чем 1/10 от того, чем была Армения, как этнографическая Армения, этническая Армения, до страшных лет вот этого геноцида, память которого мы сейчас отмечаем. Огромное армянское население находилось в Восточной Анатолии, на побережье Черного моря, в ряде других районов, там, где сейчас его нет, или где оно существенно уменьшилось. В то же время, невероятно выросла диаспора. Выросла как за счет бегства от ножа убийц, так и за счет нормальной экономической миграции, просто перетока людей туда, где их силы, потенциал и умственный, и физический был востребован больше. Это естественные процессы, которые идут на всем земном шаре. Не только из Армении уезжают люди в развитые страны, скажем, Европы. Даже эстонцы из Эстонии, латыши из Латвии тоже в немалом количестве уезжают в Ирландию, в Швецию и во многие другие страны. Но тем более мы должны уделять большое внимание и большую поддержку, скажем, населению Карабаха, которое устраивает свою жизнь в Карабахе и достаточно хорошо восстанавливает и развивает Карабах. Пусть это небольшая часть армянского пространства, но это существенная часть. То, что сейчас является территорией Азербайджана, половина этого бы исторически армянская территория. Нахичевань, где сейчас вообще нет армян, наверное, ни одного армянина в Нахичеванской автономной республике нету, еще, примерно те же самые 100 лет тому назад, половина населения там была армянская. Так что просто восстановить эту территорию как армянскую невозможно, современные экономические условия к этому не ведут. Более того, мы должны быть готовы к тому, что численность населения, населенность этих территорий и дальше упадет, потому что эти территории не очень благодатны ни в сельскохозяйственном отношении, ни они не имеют больших минеральных ресурсов и так далее. Вот. Но, тем не менее, удержим то, по крайней мере, что сейчас де-факто нам принадлежит, и то, что бесспорно исторически нам принадлежало. Многое из того, что исторически нам принадлежало, мы отдали соседям, вынуждены, вернее, не спросясь нас, Ленин отдал соседям Армении многие территории, которые он не имел права отдавать и которые по праву были армянскими территориями. В этом корни современного карабахского не конфликта.
Вопрос.
Современной карабахской трагедии.
Да, спасибо, Сергей Александрович. Да, спасибо, давайте, мы поняли вашу мысль. Сейчас Азу давайте спросим. Аза, вот расскажите, вы участница сегодняшних мероприятий. Кто вот из великих соотечественников приехал? Мы видели Шарля Азнавура, все его знаем. А, по-моему, много было духовных лидеров.
Владимир, в первую очередь, знаете, я бы хотела бы немного коснуться такой психологической и эмоциональной составляющей. Это, наверное, в первый раз, когда годовщина геноцида отмечалась такой позитивной ноткой. То есть общий посыл был следующий. Да, вот эта трагедия случилась, но мы сегодня есть, и мы будем. И было такое единение наций, которое, ну, я, по крайней мере, такого единения не помню точно. А из мероприятий, из великих, наверное, в первую очередь следует отметить вчерашний концерт System of a Down. Это знаменитый рок-певец, американец армянского происхождения Серж Танкян, который собрал на площади, площадь республики, это центральная площадь в Ереване, 100 тысяч своих фанатов. И под дождем они просто... Ну, это был такой гимн жизни. Такая масштабность, такое единение, это было на самом деле очень впечатляюще. И на фоне вот этого вот единения, на фоне Сержа Танкяна, на фоне Шарля Азнавура, который до этого давал интервью Познеру, как мы знаем, и очень мудрые вещи говорил, в том числе и про геноцид. До этого сюда приезжала американская теледива Ким Кардашьян, которая тоже заставила людей совершенно по-другому посмотреть и на мир, и на армян, и на себя, и на проблему того же самого геноцида. Даже вот на фоне всех этих событий не очередной раз то, что Обама не произнес слово «геноцид». Это не было воспринято как трагедия. То есть люди на самом деле поверили, что нет, вот они есть, и у них все получится. Какая ни была бы геополитическая ситуация в регионе, какими бы ни были отношения. Я еще хочу отметить один момент вокруг геноцида, политический аспект. Вот сейчас в Берлине идут, в парламенте Германии, в Бундестаге идут обсуждения по геноциду армян. И есть большая вероятность, что все-таки Германия на официальном уровне примет, что то, что произошло в Армении, это геноцид. И это будет очень важным и, наверное, даже более важным переломным моментом в истории этого вопроса. Даже важнее, чем то, что было сделано в Ватикане. Потому что, как мы знаем, Германия была союзницей Османской империи. И очень многие факты по геноциду именно в германских архивах хранятся, и Германия всегда избегала этой темы, она не хотела к этой теме возвращаться, этой темы касаться, это было очень важно. Даже многие историки здесь в Ереване говорят, что если Германия на официальном уровне признает геноцид, начнется своего рода Нюрнбергский процесс для армянского, по армянскому геноциду, для Османской империи, соответственно, и для Турции. Вот это очень важный момент. По отношениям, вот мои коллеги говорили про отношения с Россией, что Россия так или иначе рассматривает Армению всего лишь как маленькую детальку, как такую карту в своей геополитической большой игре, в том числе в отношениях с Турцией. Да, это, несомненно, имеет место, это все понимают, и в том числе и политики в Армении это понимают, и, соответственно, отношение ко всему этому очень-очень отрицательное, и с такой опаской смотрят на тот же самый турецкий поток. Надо понимать, что, наверное, Россия больше всех ответственна за то, что произошло с армянами в 1915 году, за геноцид, потому что главным аргументом Османской империи, тогдашних и младотурок, и сегодняшних турецких правителей, то, что армяне, которые проживали на территории Турции, они были союзниками, потенциальными союзниками России, с которой Турция воевала, то есть они просто хотели обезопасить себя. Это вот их такой главный аргумент. И поэтому Россия, конечно же, она несет еще и моральную ответственность, и она просто обязана быть психологически, на каком-то этическом уровне, она обязана защищать армян, она обязана быть сегодня союзником Армении. И я не думаю, что какие-либо геополитические интересы, в том числе и турецкий поток, они способны вот как-то, кстати, как вот мне турецкие, российские эксперты говорят периодически, они об этом заявляют, что сегодняшние интересы России, они, конечно, важны, но вряд ли Россия вот так вот пойдет на встречу Турции и на встречу Азербайджану и забудет про своего стратегического партнера, про Армению. Потому что так или иначе сегодня в регионе у России только один союзник, и этот союзник Армения. Только в Армении у России есть военная база, что тоже очень и очень немаловажно.
Спасибо, Аза. Вопрос Борису. Вот мне кажется, что даже Аза, вот она сквозь слезы, проявляет оптимизм, который свойственен армянской нации, по-моему, вот, несмотря на все ее трагедии, она вот благодаря этому качеству выживает и сохраняется уже в течение тысячелетий.
Я ни минуты не сомневаюсь в том, что вот эта трагическая годовщина, как вполне справедливо говорит наш корреспондент в Ереване, она послужила прежде всего сплочению армян, и не только в Армении. В общем-то, сегодня вся армянская диаспора чувствует себя причастной именно Армении. Но речь идет вот о чем. Армения бесспорно никуда не исчезнет. Она выживет, несмотря на все сегодняшние трудности, если только вот эти, к сожалению, геополитические страсти, а тут речь идет отнюдь не только об интересах Турции, России, там, Ирана и так далее. Ведь Ближний Восток, который находится буквально в нескольких десятках километров от границ сегодняшней Армении, это пороховая бочка. И я совсем не исключаю вероятности того, что там может возникнуть очаг не просто напряженности, а просто война. Самая настоящая, масштабная война, хаотическая априори, в которую будут втянуты и Ирак, и Сирия, и Иран, и, может быть, даже какие-то западные государства, и, может быть, не исключаю, и Турция, а, может быть, и даже Россия. Вот, понимаете, что меня заставляет беспокоиться о будущем Армении как государства. Потому что если завтра, не дай бог, Турция станет, будем говорить, более радикальной в своем исламизме, будем называть вещи своими именами, Эрдоган эволюционировал от европейского, так сказать, так же, как младотурки, да-да, от европейского либерала к такому исламисту лайт пока что. Но логика его эволюции подсказывает, что дальше он будет действовать еще радикальнее в этом же направлении, потому что он явно уже не стремится в Европейский Союз, который, кстати говоря, не впускал его к себе еще и потому, что Турция так и не признала геноцид. Ну, видите, Турция сделала свой выбор. Турция рассматривает Азербайджан как своего союзника. Сегодня больше, чем когда бы то ни было. Неизвестно, какую позицию займет Иран. И если вот эта тенденция, которую я только что обрисовал, будет продолжаться, то тогда Армения окажется в окружении бушующего хаоса, и опять же неизвестно, станет ли вот эта российская военная база, которая, по сути дела, не гарантирует никакой безопасности Армении, просто ее могут тоже смять, если только Россия не вступит в широкие боевые действия. Вот что, какие детали, какие факторы заставляют меня тревожиться о будущем Армении больше, чем это делают, может быть, и сами мои соотечественники.
Вопрос Сергею Александровичу. Вот прошло 100 лет с этой трагической датой начала геноцида. Как вы считаете, почему вот ровно 100 лет потребовалось, чтобы сформулировал, да, пусть даже Папа Римский, а не кто-то из наших соотечественников, что самые три великие трагедии этого века – это были геноцид армян, Холокост и сталинизм? Почему вот так человечество спорило все эти 100 лет вокруг этого, не хотело себе в этом признаться, как вы считаете, Сергей Александрович?
Ну, можно было бы сказать, что Папа непогрешим, и то, что Папа говорит, это и есть истина. Ну что же, Папа вряд ли непогрешим как историческая фигура, но в данном вопросе нынешний Папа, Его Святейшество Франциск, совершенно прав. И, конечно, любой историк, не обязательно католик, не обязательно христианин, а просто порядочный, честный человек, знающий историю, согласится с формулировкой Его Святейшества.
Да, вот, Борис, подводя итог нашего сегодняшнего разговора, какие вообще, почему человечество, вот оно по кругами ходит, и застраховано ли оно от повторения вот этих ужасов?
Вы задали мне вопрос, на который вряд ли смог бы ответить, и, я не знаю, там, крупнейший философ древности или современности. Я очень боюсь, что, не помню, честно говоря, кто это сказал, это был, в общем-то, какой-то выдающийся философ, он сказал, что человечество – это тупиковая ветвь эволюции. Понимаете, поэтому я понимаю, что это было преувеличением и так далее, но факт остается фактом. Человечество никак не может сделать выводов, адекватных выводов из своего собственного прошлого, из своих собственных трагедий, из своих собственных глупостей, в конце концов. И несмотря на массу примеров, которые мы имеем в истории, трагедий, убийств, крови, гибели сотен, тысяч, миллионов людей, мы продолжаем искать повода для того, чтобы снова проливать кровь. Я не знаю, чем это объясняется. Может быть, неадекватностью политических деятелей современности, хотя не только современности, но, может быть, и прошлого. Но я, честно говоря, боюсь, что мы не избавились и вряд ли в обозримом будущем избавимся от вот этой страсти все время воевать.
Да, то есть даже участники сегодняшней церемонии, они тоже не до конца как-то поняли, что нельзя одной рукой вот вспоминать.
Володя, вы понимаете, в чем дело? Я был бы счастлив надеяться на то, что вот эта сегодняшняя церемония памяти может что-то изменить, может как-то, я не знаю, кого-то остановить, переубедить и так далее. Но то, что я вижу сегодня, я просмотрел, кстати говоря, я посидел в интернете. Вы не можете себе представить. Большинство комментариев: да, эти армяшки сами виноваты, а нечего было нападать на турецкую армию, понимаете?
Да.
Вот в чем вся трагедия.
Спасибо вам, Борис, вот что неравнодушие, оно все-таки, наверное, залог отрезвения человечества, о котором вы мечтаете. Напомню, что сегодня мы обсуждали трагическую дату, 100 лет после ужаса, 100 лет начала геноцида армянского народа, и в нашей программе участвовали наши гости, а вел ее Владимир Карамурза-старший.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».